Категория 12+.
В эфире литературное чтение.
Радио Крым.точка представляет. Константин Паустовский. Мещерская сторона. Часть вторая. Читает Ростислав Семеня.
К востоку от Боровых озер лежат громадные мещерские болота Мшары или Амшары. Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в 300 тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера Материк с его густым сосновым лесом. Кое-где на Мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником. Бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры островами. На островах ночуют лоси. Как-то в конце сентября мы шли Мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы чуть поболее телячьей головы. От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались. Около него были какие-то зеленущие трясины. «Как ступишь ногой, — рассказывали бабы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет, враз сомлеет». «От чего сомлеет?» «От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бежим от него, бежим до первого острова. Там только и отдышимся». Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки. Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит Мшары и нас вместе с палаткой, и мы никогда не выйдем из этих низких угрюмых пустошей. Всю ночь Мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряк. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок, сквозь него просвечивало солнце. Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по Мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисло-рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещерском крае колками. Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено. За 2 часа мы прошли только 2 километра. Впереди показался так называемый остров. Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели, меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо. С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь остров. Остров был небольшой, со всех сторон его окружали Мшары, только далеко на горизонте были видны еще 2 острова. Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему. И он показал нам на сырой земле, там, где остров переходит в Мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками. «Это его тропа на водопой», — сказал Гайдар. Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В 100 шагах от острова следы привели нас к небольшому окну с чистой холодной водой. Вода пахла юдоформом. Мы напились и вернулись обратно. Гайдар пошел искать поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер в Амшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды. Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах. Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились. Гайдар не мог не найти дорогу обратно. Прошел 2-й час, 3-й. Небо над Амшарами стало бесцветным. Потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над Амшарами. Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в Амшарах на одном месте по несколько суток. Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине. В Амшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки. Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер. Дым потянуло бы в Амшары, и Гайдар мог бы вернуться на остров по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и вместо того, чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня. Пожары в высоких болотах – самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись. Огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи? И спастись можно, да и то не наверняка, только на острове. Огонь почему-то обходит иногда лесистые острова. Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в Амшары, туда, где исчез Гайдар. Спускались сумерки. Вороны летали над островом и каркали испуганно и зловеще. Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер, быстро темнело, и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра. Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса. И только в глухие сумерки, где-то около 2-го острова, вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико. Откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек? Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах. Автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом. Из Амшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ, тот, что ушел с компасом. Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать, подражать автомобилю. До поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна. Он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно. «Почему?» – спросили мы его. «Очень странное озеро», – ответил он. «Ну его к черту». Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера должно быть непроходимые трясины. Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на острове, а пошли Амшарами в сторону материка, лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые 10 минут мы проверяли направление по фосфорному компасу. И только к полночи выбрались на твердую землю, в леса. Наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сигден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник. Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только за тем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещерские болота мшары. На некоторых мшарах, на Красном болоте и на болоте Пильном, уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет. Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие, не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя. Ноги засасывало, и следы наливались водой. Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ. Мы удили в этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь, или не сгибалось и трещало деревце ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой. И окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли. В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить. Молнии хлестали в мшары рядом с нами. И на душе у нас было неважно. Больше на Поганое озеро мы не ходили. Но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все. «Вовсе отчаянные мужчины», — говорили они нараспев. «Но такие отчаянные, прямо слов нету». Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов. Они заливают всю карту зеленой тусклой краской. О загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках – Солоче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари. Солоча – извилистая неглубокая река. В ее бочагах стоят над берегами стаи язей. Вода в Солоче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут суровой. На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор. Пра течет из озер Северной Мещеры в Аку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре в дремучих лесах селились раскольники. В городе Спас-Клепики в верховьях Пры работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это должно быть единственная река в Советском Союзе с ватным дном. Кроме рек, в Мещерском крае много каналов. Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить Мещерские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещеру была отправлена экспедиция. Она работала 20 лет и осушила только 1500 гектаров земли. Но на этой земле никто не захотел селиться. Она оказалась очень скудной. Жилинский провел в Мещере множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лени и верткие вьюны. Каналы эти очень живописны. Они уходят вглубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров. Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротники, живика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль, споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги. Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб. Плавание всегда приводит к неизвестной цели – к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном. На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости. Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами. Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса. Жилинский пытался осушить болото мещеры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва мещеры – это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство мещеры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.
Сегодня в литературных чтениях звучала вторая часть повести Константина Паустовского «Мещерская сторона». Читал Ростислав Семеня. Звукорежиссер Кристина Федоряк. Продолжение слушайте в следующем выпуске. Радио Крым. 2018 год.